Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Восьмого ноября в Китае открылся съезд правящей коммунистической партии, на котором должна произойти смена поколений в руководстве страны. О том, чем знаменательна передача власти в Китае, мы беседуем с моим коллегой Андреем Шароградским.
Ну, здесь прежде всего нужно говорить о системе преемственности власти. Она, с одной стороны, устоявшаяся, то есть мы уже в третий раз видим, как вот согласно завещанию Дэн Сяопина передается власть. Все это делается последовательно, раз в 10 лет. Мы видим, как вначале передается пост главы коммунистической партии, потом через несколько месяцев уже государственный пост. И эта устоявшаяся система, она, по крайней мере, со стороны работает хорошо. А китайцы все время подчеркивают преемственность и своего курса, верность заветам Дэн Сяопина. Однако вот в этот раз очевидно, что борьба за власть идет с особенной силой, особенно яростно. Есть несколько фракций, о которых говорят наблюдатели, и это отличает, скажем, от передачи власти от Дзян Цзиминя Ху Цзиньтао 10 лет назад, когда все прошло относительно спокойно. И тут очень важно отметить, что в тот раз к власти приходило поколение, которое еще как бы выросло и встало на ноги при Дэн Сяопине. Сейчас это уже новое поколение, разумеется, это люди, которые застали Дэн Сяопина, но это не те люди, которых назначал Дэн Сяопин, потому что, как говорят, Ху Цзиньтао, нынешний председатель КНР, нынешний генеральный секретарь ЦК КПК, который скоро покинет свой партийный пост, его кандидатура была выдвинута именно Дэн Сяопином, или, по крайней мере, при его поддержке, хотя Дэн Сяопин уже в те годы был в очень преклонном возрасте, но все решения согласовывались с ним и тогда. Сейчас это меняется, и, видимо, это тоже сказывается на том, как сейчас происходит процесс передачи власти в Китае.
А чем он отличается все-таки вот в деталях и подробностях?
Ну, страна меняется. Реформы насчитывают уже больше 30 лет. И, собственно говоря, вот эта скорость реформ, которую набрал Китай за первые десятилетия реформ, сейчас она снижается. Снижается по вполне естественным причинам. Экономическое чудо не может продолжаться долго. Разумеется, возникают какие-то проблемы. Это проблемы, связанные с экономикой, это социальные проблемы. Прежде всего, расслоение общества. Китай накормлен. Благосостояние населения, конечно же, выросло, несоизмеримо с тем, что было еще, может быть, 15-20 лет назад, но вот это расслоение приводит к социальной напряженности, с этим необходимо каким-то образом бороться, существует коррупция, хотя я должен сказать, что эта коррупция не в тех масштабах, которые, например, наблюдаются в России, потому что ответственные чиновники на местах, они, может быть, и участвуют в каких-то коррупционных схемах, но они несут непосредственную ответственность за то, что происходит в подконтрольных им сферах. И если они не справляются, если возникает какая-то напряженность, то они часто несут за это ответственность. Кроме того, развивается интернет, и несмотря на то, что есть, конечно же, фильтры, которые очень четко контролируют распространение нежелательной для властей информации, в то же время есть и блогеры, и значительно больше роль играет в китайской жизни, когда, например, какой-нибудь человек снимает на камеру часы какого-нибудь высокопоставленного государственного чиновника, а потом задается вопросом, откуда у него такие часы. Или, например, чиновник попадает в кадр с непонятными девушками, сразу же возникает вопрос, кто сопровождает того или иного чиновника. Это бьет по его авторитету, соответственно, это очень негативно воспринимается в партийных кругах, и этот чиновник таким образом рискует. Это достаточно влиятельная сила. Но так или иначе, мы говорим о том, что Китай вновь оказывается на перепутье. Дело в том, что китайскому руководству нужно четко определить или, по крайней мере, постараться определить, в каком направлении двигаться дальше. Потому что, с одной стороны, можно идти путем дальнейшей либерализации экономики – тут я не говорю сейчас о политической системе, прежде всего о либерализации экономики, которая, в принципе, потом может потребовать, то, собственно говоря, уже требует неких политических преобразований, но это один путь. Другой путь – это то, что, в общем, предлагают некоторые политики уже сейчас, несколько вернуться назад. В этой связи, кстати, возникало и возвращение к идее Мао Цзэдуна, или, по крайней мере, к лозунгам, которые провозглашал Мао Цзэдун, а вот, в частности, Бо Силай, который недавно был исключен из Коммунистической партии Китая, против него сейчас возбуждено уголовное дело, но он был очень популярным политиком, это вот был громкий скандал в руководстве КПК несколько месяцев назад, он провозглашал вот эти вот идеи социальной справедливости, лозунги. Ну, они звучат очень красиво, но они находят понимание у очень широких слоев населения, люди, которые возмущены тем, что сейчас во главу угла ставятся деньги, накопления и так далее, и они видят, что они не могут, скажем, соответствовать вот этой скорости накопления, как у других слоев общества, и таким образом возникает вот эта социальная напряженность, и такие лозунги оказываются востребованными. Если возникает политик, который эти лозунги провозглашает, то он тоже пользуется поддержкой. И еще одно важное направление, оно связано с тем, что с тем, как определить роль Китая в современном мире, потому что, судя по всему, существуют разные взгляды в руководстве Китайской Народной Республики сейчас на это. В частности, Дэн Сяопин, он был сторонником более сдержанного такого продвижения имиджа Китая. Имеется в виду, что он не хотел, чтобы Китай вдруг стал восприниматься как некая вот эта мощная сила, которая наползает на весь мир и которая представляет собой угрозу для всего мира, как это, в общем, часто интерпретируется со стороны. Но есть другие люди, которые говорят о том, что нужно беспрерывно провозглашать ведущую роль Китая в мире, в том числе на внешнеполитической арене. И вот выражением таких веяний является, ну, в частности, обострение спора территориального с Японией, жесткая позиция Китая как члена Совета Безопасности ООН по сирийской проблеме, вот эта неуступчивость и так далее. Все это тоже проявляется. И сейчас, после того, как будет сформирован основной, самый влиятельный орган в Китае, это постоянный комитет Политбюро ЦК КПК, тогда станет более или менее понятно, по какому пути как раз и пойдет Китай. И вот за посты, прежде всего, в этом постоянном комитете Политбюро идет сейчас основная борьба, и хотя довольно очевидно для всех, что Си Цзиньпин станет генеральным секретарем, а потом станет председателем КНР, человек по имени Ли Кэцян, тоже член постоянного комитета Политбюро, займет пост премьера Госсовета, тоже через несколько месяцев, видимо, в марте на сессии ВСНП. И, кстати, сейчас в этот постоянный комитет входит 9 человек, планируется его сократить до 7. Это говорит о том, что по этому поводу нет точных данных, сколько, в конце концов, по итогам съезда будет людей в постоянном комитете Политбюро. Но так или иначе, если меньше, то еще серьезнее будет борьба.
Это все-таки какие-то детали и оттенки, и нюансы. А идеология, например, оспаривается?
Но дело все в том, что трудно говорить сейчас в современном Китае о том, что представляет собой официальная идеология. Отказа от идей Мао Цзэдуна официального не было. Но есть, скажем, идеология Дэн Сяопина, который предлагал создать прежде всего, то есть первоначальная цель нынешнего развития Китая – это создание общества такого ограниченного благоденствия. То есть не ставится задача какого-то общего богатства, общего всеобщего богатства, коммунизма. То есть более такая конкретная, приземленная цель. Этому китайцы следуют. Но каким образом достигать этого? Сейчас вот по этому поводу идут вот эти разногласия, и вот люди говорят вот в фракциях внутри Китая, ну, точнее, противоборствующих группировках. Эти группировки говорят о так называемых комсомольцах. Вот как раз нынешний генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Ху Цзиньтао и нынешний премьер Вэнь Цзябао – это люди, которые делали карьеру, будучи комсомольцами. Есть фракция так называемых кронпринцев. Вот, в частности, Си Цзиньпинь, он сын довольно известного в прошлом политика, соратника Дэн Сяопина, Бо Силай – чья карьера рухнула, он тоже сын одного из так называемых восьми бессмертных соратников Дэн Сяопина, который, в общем, участвовал в руководстве страной до последнего времени, до своей кончины. И вот эти все фракции, они есть, они предлагают разные концепции, борются. Известно, например, что Си Цзиньпин, вот он представитель фракции принцев, и, скажем, Ху Цзиньтао хотел, чтобы Ли Кэцян, представитель фракции комсомольцев, возглавил страну, но ему не удалось. Достаточно влиятелен по-прежнему Дзян Цзиминь, который руководил страной до Ху Цзиньтао, но, судя по всему, он в последнее время проигрывает борьбу. Он уже не в состоянии провести своих людей или в том количестве, в котором он хотел бы. И, в частности, вот недавняя публикация о благосостоянии семьи Вэнь Цзябао в «Нью-Йорк Таймс», которая привела к блокированию сайта этой газеты в Китае, к тому, что, в общем, фильтровались поиски там, Вэнь Цзябао и так далее. Ну, многие говорят о том, что именно кто-то из окружения Дзян Цзиминя организовал утечку вот этой информации о том, как родственники Вэнь Цзябао наживаются на том, что... Ну, Вэнь Цзябао вообще политический долгожитель Китая. Он очень давно занимает довольно высокие государственные и партийные посты, и он, в общем, удерживался у власти при самых разных и генсеках, и председателях КНР. Но вот... Выяснилось, что, или, по крайней мере, согласно тем документам, которые оказались в распоряжении «Нью-Йорк Таймс», благосостояние его семьи можно в целом оценить более чем 2,5 миллиарда долларов. И это, с одной стороны, ударило по имиджу Вэнь Цзябао, очевидно, если была даже реакция Министерства иностранных дел на это, то есть каким-то образом реагировали на эти публикации, потому что таких публикаций, собственно говоря, было достаточно много, но в других газетах, может быть, я не знаю, на Тайване или где-то еще выходили, но вот сейчас перед съездом это был некий удар, на который довольно болезненно реагировала китайская верхушка. С одной стороны, сам Вэнь Цзябао потребовал, чтобы было проведено расследование по поводу этой публикации, это он говорил о том, что он хочет очистить свое имя. Но, с другой стороны, в общем, довольно очевидно, что уже многие годы партийные посты используются для того, чтобы каким-то образом организовывать бизнес. И, собственно говоря, я могу даже привести свой собственный опыт, правда, 20-летней давности. Типичный вопрос для человека, который открывает какое-то представительство компании, пытается заниматься бизнесом в Китае, тогда, по крайней мере, был, кто твой китаец? Вот так это формулировалось. На самом-то деле, скажем, в одной из компаний, в которой я, будучи студентом, подрабатывал, я точно знаю, что там работал человек, сын достаточно влиятельного члена Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Но это значительно больше орган, чем Политбюро, там больше 200 человек, но, по крайней мере, вот эти связи обеспечивали более-менее стабильную работу. А если таких связей нет, если были попытки просто так вот организовать на пустом месте бизнес, может быть, даже предложить какой-то хороший бизнес-план и так далее, если не заручиться поддержкой, то можно было в какой-то момент получить, я не знаю, инспекцию пожарную и так далее, финансовую, в общем, массу сложностей. В общем, без этого решить проблему было нельзя. Но, конечно, это было довольно много лет назад, однако сейчас, как мы знаем, Ху Цзиньтао в своей речи на съезде он говорил о том, что партию разъедает коррупция. И если такие слова произносятся на съезде, произносятся открыто, ну, понятно, что так или иначе борьба с коррупцией, она ведется, компании эти вспыхивают, потом затухают, победить это чрезвычайно сложно, в общем, как, в общем, наверное, во всем мире, но такие коррупционные традиции, в общем, на Востоке сильны, это достаточно известно, но все-таки это говорит о признании важности этой проблемы. Если эта проблема была подана как одна из важнейших, то это говорит о том, что, в общем, коррупция действительно очень мощная, и если не принять мер, срочных мер, хотя бы, чтобы хоть как-то ограничить ее, то последствия могут быть очень тяжелыми, особенно в нынешней экономической ситуации, когда действительно рост экономики несколько замедлился. В принципе, некоторые наблюдатели говорят о том, что вообще сейчас экономика Китая может представлять собой некий мыльный пузырь, она может в какой-то момент лопнуть. Насколько такие выводы верны, я сказать с уверенностью не могу, но по крайней мере, опасения такие существуют.
Спасибо. Мы беседовали с моим коллегой Андреем Шароградским.
Ая Куги, Белград. Сербию потрясает скандал, связанный с прослушиванием телефонов президента Томислава Николича и вице-премьера Александра Вучича. Первым об этом заговорил Томислав Николич прямо камеру государственного телевидения.
Мы попали в змеиное гнездо, свитое среди людей, которые пользуются широкими полномочиями в службах, чтобы управлять жизнями. Они осмелились прослушивать сначала меня, а потом и Александра Вучича. Это должно быть расследовано. Так жить в Сербии нельзя.
Однако за неделю после этого заявления президента Сербии ничего не разъяснилось. А даже наоборот, царит полная неразбериха. Теперь оказалось, что речь идет вовсе не о прямом прослушивании их мобильных телефонов, а о том, что якобы начальник криминальной полиции генерал Милович подписал распоряжение следить за тем, с кем, когда и откуда ведет разговоры абонент телефона, которым потом оказался в одном лице вице-премьер, министр обороны и координатор государственных служб безопасности, председатель сербской прогрессивной партии Александр Вучич. Генерал Милович отрицает свою причастность к скандалу, а распоряжение, как сообщается, то ли не найдено, то ли исчезло, то ли никогда не существовало. Кстати, теперь никто больше не упоминает подозрений о том, что прослушивался президент Сербии. Жертвой фигурирует лишь имя Александра Вучича. А журналисты по поводу этого сербского Уотергейта все чаще употребляют слово «якобы». Занимающийся вопросами преступности и безопасности, белградский журналист Милош Васич, впрочем, не считает эту историю странной.
С тех пор, как существуют телефоны, их прослушивают. Прослушивает их каждый, кто в состоянии, кто осмеливается, прежде всего службы безопасности. Нельзя упускать из вида также крупные полулегальные, а порой и нелегальные частные детективные агентства и агентства по охране, которые этим занимаются на собственный риск, по принципу «что получится, то получится». Частично проблема заключается в том, что на сегодняшний день техника настолько усовершенствовалась и настолько подешевела, что каждый может прослушивать любой мобильный телефон, если в состоянии инвестировать в оборудование определенные не такие уж большие деньги. Однако скандал вокруг прослушивания некоторых телефонов руководства Сербии, на мой взгляд, имеет сильный политический привкус. Мое впечатление, кто-то в Министерстве внутренних дел Сербии хочет создать новую кадровую расстановку, убрать одних и привести других людей. А притчи о прослушивании должны послужить лишь поводом для этого.
Поясню. Когда в начале лета, после парламентских выборов, в Сербии было создано новое правительство, два главных коалиционных партнера Сербской прогрессивной партии президента Томислава Николича и Социалистическая партия Сербии премьер-министра Ивицы Дачича разделили между собой посты в силовых структурах. Дачич одновременно с постом главы правительства сохранил свой предыдущий пост министра внутренних дел, а его политические партнеры взяли Министерство обороны. Но кто контролирует различные службы безопасности, осталось неясным. Теперь многие наблюдатели подозревают, что между коалиционными партнерами ведется борьба за кадровые перестановки. Но вернемся к разговору с Милошем Васичем. Помнится, как лет 10-20 назад, когда правил режим Слободана Милошевича, даже мои соседи, пара пенсионеров, бывших чиновников сберкассы, приходили в страх, уверенные, что их телефон прослушивается. Теперь они как-то расслабились.
Что было во времена Милошевича, не хочется даже вспоминать. Не хочется вспоминать также то, что творилось с прослушкой во времена социалистической Югославии. Теперь принято считать, что сегодня в Сербии эта область более или менее урегулирована. Однако очевидно, что не урегулирована до конца. Необходимо, например, легально защитить данные о том, кто с каким номером и когда разговаривал. Сегодня эта частная информация законом не защищена. Придет день, когда правосудие у нас станет действительно независимым, и найдется судья, который скажет: «Не дам разрешения на прослушивание, вы меня не убедили в необходимости этого». В Америке такое случается ежедневно.
Но техника усовершенствовалась. Прослушка теперь дело простое и следов не оставляет.
Помните эту знаменитую историю, когда немцы вошли в Париж в 1940 году, они нашли феноменально оборудованное помещение в подвале префектуры, предусмотренное для прослушивания нескольких тысяч телефонных номеров, оснащенные еще после Первой мировой войны. В те времена это делалось практически вручную, с помощью магнитофонов. Сегодня это совсем простое занятие, и легче всего это делается с сотовыми телефонами. Вся коммуникация отправляется в один компьютер, и с помощью определенных программ можно записать время и место, где находится абонент, который ведет разговор, а потом очень легко стереть все следы прослушивания.
90-е годы и мой телефон прослушивался. Ни для кого не было секретом, что в те времена в Сербии слежка велась за работой всех журналистов и иностранных корреспондентов без исключения. Бывали случаи, когда телефонный разговор прерывался во время выхода в прямой эфир, если информация была слишком чувствительной для властей. А у вас бывали подозрения, что ваш телефон прослушивает?
Я получил прямое подтверждение от спецслужб. Однажды мне позвонил человек с требованием поговорить на тему, о которой он мог знать лишь из моего телефонного разговора накануне. Я его спросил: «А ты, друг, что, прослушиваешь меня?» Он ответил: «А ты что думал? Мы тебя прослушиваем с 1973 года». Это было в начале 2003 года, значит, длилось целых 30 лет. Они это делают постоянно, закон нас от этого не уберегает, и с этим нужно считаться.
Журналистом Милошем Васичем отчасти согласен и специалист по вопросам безопасности профессор Зоран Драгишич. Конституция Сербии гарантирует защиту частной жизни каждого гражданина страны. Однако на практике это, очевидно, не так.
У нас постоянно кто-то кого-то обвиняет в прослушивании. Трудно сказать, когда такие обвинения обоснованы, а когда нет. Однако Сербия не та страна, в которой строго придерживаются закона, и поэтому я подозреваю, что на практике меры прослушивания и тайной слежки часто применяются незаконно. Когда речь идет о государственных служащих, работающих в службах безопасности, то их действия, полагаю, еще находятся под контролем. Но есть частные лица, принадлежащие криминальным группировкам, и их деятельность в области прослушивания не контролирует никто. В Сербии не налажен государственный контроль в этой области, так что твориться может все, что угодно. И поэтому нет ничего странного, когда кто-то противозаконно прослушивает телефоны и ставит жучки в помещениях, следит за кем-то. Это соответствует контексту, в котором функционирует наше государство.
Сербская пресса утверждает, что постоянная слежка и прослушка в стране со стороны государственных служб безопасности ведется за несколькими категориями граждан. Прежде всего, за политиками большинства партий, адвокатами, бизнесменами, подозреваемыми в совершении уголовных дел, журналистами, сторонниками экстремистских организаций. Однако можно заметить, что и обычные граждане опасаются прослушивания их телефонов. Ведь утверждается даже, что ежедневно в Сербии прослушивается 400 тысяч телефонных номеров. И это при населении в 7 миллионов.
Сербия прошла через разные печальные этапы своего развития, и поэтому можно отчетливо видеть коллективную паранойю, которая существует в обществе. Мне часто люди говорят, что их телефоны прослушивают. Можно услышать самые фантастические утверждения о том, каким совершенно особенным образом скрипит у них в трубке, какие странные сигналы раздаются. У всех есть какие-то точные признаки прослушки, доказательства, что за ними следят. Действительно, в этом много паранойи, но и паранойю можно понять. Ведь мы прошли очень тяжелый период, и есть определенная почва для подозрений. Но, с другой стороны, люди считают, что если их прослушивают, то они что-то значат, что кому-то важно, чем они занимаются. Если вас не прослушивают, тогда вы не важны. У нас приводятся фантастические цифры прослушиваемых лиц. Мне кажется, что это из области научной фантастики, а не реальности. Но если даже телефон одного единственного человека незаконно прослушивается, если за ним ведется незаконная слежка, если нарушается его право на частную жизнь, тогда... Да, это серьезная государственная и общественная проблема.
А вы считаете с тем, что и вас, может быть, прослушивают?
Я знал, что меня прослушивают, так как получил информацию из достоверного источника. Был такой период, когда им был очень интересен, но это длилось недолго и было не очень серьезно. Я считаю, что не нужно обременять себя этими мыслями. С другой стороны, чем я могу быть им интересен? Я намного острее выступаю публично в средствах информации, чем в частном общении. Не надо забивать себе голову пустыми мыслями. Я криминалом не занимаюсь, живу на свою зарплату, и мне нечего бояться.
Удивляет ли вас скандал? Утверждение о том, что кто-то отслеживает разговоры государственного руководства?
Никакого удивления не вызывает. В нашей стране один скандал опережает другой. Я не знаю, что должно произойти в Сербии, чтобы мы удивлялись. Все быстро затихнет. Они сядут и договорятся. А кто кого прослушивал, кто против кого шел, это разрешится, как в сербской пословице «каждое чудо на три дня». Это не только пословица, это практика нашей жизни. Через три дня все забудется и возникнет новый скандал.
Мы разговаривали с специалистом по вопросам безопасности профессором Зораном Драгишичем. Первый вице-премьер Сербии и министр обороны Александр Вучич, получивший якобы от служб госбезопасности информацию о том, что за его разговором и передвижением следят люди из Министерства внутренних дел, публично обещал разоблачить эти мрачные силы. Раскрыть, по его словам, ложь о прослушивании, которую некоторые представители правительства и полиции распространяют в средствах информации. Айя Куги, Радио Свобода, Белград.
Уже в декабре этого года в России может начать действовать новая редакция закона о гражданстве, которая коснется по меньшей мере 65 тысяч человек, живущих в стране на полулегальном положении. Речь идет о предоставлении российского гражданства бывшим гражданам СССР, у которых после переезда в Россию появились проблемы с получением паспорта. Или они получили паспорт, но когда им сейчас необходимо поставить в паспорт какую-то отметку или просто поменять этот документ, то паспорт у них отбирают и провозглашают не гражданами России. В студии «Радио Свобода» руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров и правозащитник Сергей Скотников, который на собственном опыте ощутил все прелести общения с Федеральной миграционной службой. Разговор на эту тему ведет Марьяна Тарачешникова.
Давайте для начала, Евгений, расскажите, пожалуйста, основные положения этого закона все-таки касаются исключительно и только вот тех 65 тысяч человек, бывших граждан СССР, или кого-то еще?
Нет, чуть больше. Законопроект направлен на урегулирование правового положения двух категорий граждан. Во-первых, тех, кто необоснованно, по мнению ФМС, получил российские паспорта. И второе, те, кто после советских паспортов не получил никакого иного гражданства и продолжает оставаться лицами без гражданства. Ни той, ни другой категории на самом деле не существует. Потому что если людям по старому или новому законодательству был выдан российский паспорт, то выдан он абсолютно законно, если не было судебного решения о признании действий незаконными. Старый закон содержал норму о том, что решение о выдаче паспорта может быть отменено только по истечении 5 лет. На эти дела распространяется 3-летний срок исковой давности, поэтому по суду никого нельзя лишить гражданства. И Конституция также запрещает лишение гражданства.
Ну вот видите, по суду нельзя, Конституция запрещает. И тем не менее чиновники, причем не самых высоких уровней, вполне себе решали эту проблему, просто забирая у людей паспорта, физически забирая паспорта.
Да, и вторая категория граждан – лица без гражданства, которые после советского гражданства не получили никакого другого. Нет таких лиц. Таких людей по пальцам можно пересчитать. По Конституции Российской Федерации, действующей с 1993 года, от российского гражданства можно было отказаться только одним единственным способом, то есть, собственно, отказаться лично. Государство даже за преступление человека не может лишить гражданства. Если у человека остался советский паспорт или вообще никакого нет, это не означает, что у него нет гражданства. В конце концов, если он родился на территории России, он по закону гражданин России, если постоянно проживал на февраль 92 года, тоже гражданин, и еще полно оснований признания в силу прямого указания закона российского гражданства.
Да, но по вашим словам выходит, что вот весь этот законопроект, это фикция и вообще никому не нужен, получается,
да.
Сергей?
Да, я согласен с Евгением, что весь этот законопроект, это фикция, это нарушение всех норм международного права, Фактически что происходит? Федеральная миграционная служба проверяет только одно основание приобретения гражданства, причем такое, которое оно выдумало само. Оно у них называется «постоянная прописка» на 6 февраля 1992 года, то есть на дату вступления первого закона о гражданстве.
Постоянная регистрация на территории
Российской Федерации. Хотя, как правильно сказал Евгений, было полно оснований автоматического приобретения гражданства. И что делает Федеральная миграционная служба в таких случаях? Приходит гражданин менять паспорт, как вы правильно сказали. Оно проверяет, что прописки на данную дату нет, может, потерялась в ЖЭКе, может, еще там архив сгорел, знаем мы такие случаи, а может быть, умышленно уничтожалась, потому что торговали паспортами те же сотрудники. Эти факты публичны, они известны. И такому гражданину говорится: так, значит, в базах ФМС, как приобретший гражданство, ты не числишься, прописки на 6 февраля у тебя нет, и делается заключение из двух предложений. Не гражданин, не приобрел гражданство, паспорт выдан необоснованно. Вот такая
фикс. Паспорт забирается.
Паспорт изымается, человек остается в непонятном правовом статусе, что делать ему тоже не предлагается, никакого документа взамен не дается. Ему до недавнего времени предлагалось выехать в страну, где он, может быть, родился когда-то.
Фактически, простите, я вас перебью, да. То есть, получается, человека лишают не только его права на гражданство.
Но его лишают всего.
Его лишают права на свободу перемещения, права избирательного права.
Да. Хотя он до этого голосовал и за президента Ельцина, там, Медведева, Путина.
А некоторые даже ведь успели в армии отслужить.
Однако у него остается только право на скорую помощь. Скорая помощь независимо от гражданства, регистрации и прочего выезжает. А все остальное, извините, для граждан обязательно медицинское страхование, а для иностранцев платное.
Так, ну разве вот этот вот закон, который так широко разрекламировал глава Федеральной иммиграционной службы России господин Рамадановский, разве этот закон как раз и не должен упростить вообще ситуацию, помочь тем людям, которые оказались в сложном положении, все-таки получить законно свои документы, подтвердить свой статус гражданина Российской Федерации? Разве не на это направлен закон? Ведь, насколько я понимаю, в пояснительной записке ровно все эти доводы и приводятся, и ровно этим и обосновывается необходимость принятия специального закона. Евгений.
Ну, я считаю, что давно уже надо прекращать ФМСу все эти игры с населением. Они давным-давно придумали не граждан, у которых нет паспортов, ФМС не признает их российское гражданство и обвиняет во всех смертных грехах, а просто оставить российские паспорта, даже, может быть, выданные и незаконно. Сейчас в законопроекте написано, что люди, значит, признаются недействительными паспорта, выданные на похищенных бланках, в случае, если это было заведомо известно гражданину. На каком-то основании было это ему известно.
Кто будет доказывать эту заведомость?
В любом случае должно быть обязательно решение суда, потому что по 55-й статье Конституции любые права человека, а уж тем более на гражданство, могут быть ограничены, мало того, в исполнении одной из шести конституционно значимых целей, но и только по решению суда. Какая такая цель и где решение суда? Мне ни одного решения суда неизвестно об изъятии паспорта, о прекращении гражданства.
Ну, правильно я понимаю, все-таки давайте разберемся, что вот в этом самом законопроекте, с которого мы сегодня и начали наш разговор, как раз и установлено положение о том, что сейчас просто так отбирать паспорта в административном порядке чиновники права не имеют, что должно быть какое-то решение суда вынесено по этому поводу, в котором должны быть установлены виновные действия лиц, ну то, что это был поддельный паспорт, заведомо незаконное получение гражданства Российской Федерации. Я это, вот всю эту информацию я получила из пояснительной записки.
Я понял вас, да. Действительно, пояснительная записка имела такие благие намерения. Она была сделана, насколько я знаю, Плигиным, депутатом, и она относилась к первому законопроекту, который был внесен в первом чтении в Госдуму.
В 2010 году, в октябре или в ноябре,
не суть важно, почти два года назад. И там даже были такие обличительные для ФМС статьи, как 43.1, что все решения ФМС, которые приняты о неприобретении гражданства данными лицами, они подлежат аннулированию.
Пересмотру.
Не пересмотру, а просто аннулированию, что они недействительны, они утратили силу.
Замечательная норма была.
Замечательная.
Была.
Была. В результате 24 сентября этого года появился закон ко второму чтению, который вот лично я не видел. Все два года висел там для первого чтения закон, и вдруг неожиданно на сайте Госдумы появляется вот этот закон ко второму чтению, который, по сути, явился совершенно обратным законопроектом к тому, что было написано в первом чтении.
То есть он концептуально изменился?
Он концептуально изменился. Теперь граждане обязаны доказывать, что они не совершали каких-то там действий. Они обязаны...
То есть презумпция виновности.
Презумпция виновности и презумпция невиновности чиновников от ФМС объявляется в этом законопроекте. То есть утверждается, что граждане не прошли каких-то процедур. Не указано, в каком законе были эти процедуры.
Прописаны. Что именно за процедуры?
Что они нарушили. Просто говорится, что они не прошли процедур, и теперь чиновники ФМС имеют право их признавать по своему усмотрению или не признавать гражданами
Отлично.
РФ.
И смотрите, я подчеркну, да. Безо всякого решения суда. Никто эти факты не устанавливает. Суда. ФМС ставит гражданина перед фактом, что он преступник.
Да, все.
Итак, вот из того, о чем вы мне сейчас рассказали, я делаю только один вывод пока, по меньшей мере, что закон-то вполне себе очень правильный приняли депутаты и чиновники, потому что они оставили огромное поле деятельности для самих
ФМС.
Себя,
для
себя, да, для того, чтобы можно было, простите, подкормиться. Потому что если говорить о таком понятии, как коррупциогенность, его часто называл Георгий Александрович Саттаров, то вот это положение, когда чиновник на свое усмотрение решает, кому давать паспорт, у кого отбирать паспорт, это и есть вот та самая история, в которой можно, как говорил один высокопоставленный, опять же, российский чиновник, стричь бабло, простите, это была цитата. И что же с этим делать теперь? Давайте попробуем разобрать какую-нибудь конкретную ситуацию конкретного человека, который оказался в России вот с таким вот подозрительным паспортом. Он пришел в Федеральную миграционную службу, ну, например, потому что ему нужно проставить какую-то отметку, или ему нужен новый загранпаспорт. А у него вместо того, чтобы дать ему новый загранпаспорт, у него отобрали общий гражданский паспорт. Да. И что?
А вот этот законопроект очень хитро предлагает такому человеку подавать, в зависимости от того, в какую группу он попадает, как лицо без гражданства, либо как иностранный гражданин, в зависимости от этого подавать заявление о признании гражданства, то есть собирать опять бумажки, опять платить госпошлину, либо он, как написано, имеет право подать заявление на вид на жительство. Но рогатка, опять же, заключается в том...
Что значит на вид на жительство? Человек, который живет здесь с 92-го года.
Я сейчас поясню.
С российским паспортом.
С российским паспортом. Ему
платит налоги.
Платит налоги. А теперь ему...
Выбирал вот этих самых депутатов.
Этим законопроектом говорится, его понуждают, что если ты не хочешь еще раз второй раз гражданство получить, чтобы мы тебя признали, у тебя имеется право подать вид на жительство в Российской Федерации. Но не в заявительном порядке, как проживаешь ты там 20 лет, а по закону о правовом положении иностранных граждан. То есть через РНВП, разрешение на временное проживание, анализы, год проживания по этому разрешению на временное проживание.
Но хоть экзамен-то не просят сдавать на знание?
Не знаю, потому что в этом законопроекте делается отсылка к совершенно другому закону, который действует для иностранцев. То есть, де-факто, мы отнимаем у тебя паспорт, мы объявляем тебя иностранцем и ЛБГ, и приравниваем...
Что такое ЛБГ? Лицо без гражданства. Да.
И заставляем тебя проходить все процедуры, как приходят только что прибывшие в Россию иностранцы, а не те люди, которые здесь живут уже лет 20.
Почему бы просто, если Россия является преемником Союза Советских Социалистических Республик, почему сразу просто не решить было вот этот вопрос? То есть все граждане Союза Советских Социалистических Республик, которые не получили гражданство иного государства, ну, на момент развала Союза, признаются, собственно, гражданами России. Почему этого не сделали? Долги России взяла на себя все союзные.
Это было сделано в статье 11 о соотечественниках. Правда, ее с принятием нового закона отменили. Но это была такая статья, что все граждане бывшего СССР, кто не приобрел гражданство иного государства, признавались России гражданами Российской Федерации.
Как долго вот это положение просуществовало?
Где-то год оно, с 2001 года по 1 июля 2002 года, когда был принят новый закон о гражданстве. Почему-то власти посчитали, что это на пике популизма было принято, хотя, по-моему, совершенно правильное было законоположение. Вот эта статья 11, она была отменена, и теперь она не действует. И более того, в судах ее теперь даже не принимают. То есть она-то действовала, и реально люди получали паспорта согласно...
Вот в этот период,
в
да?
В этот период.
Так. Я хочу сказать, что неважно, что эта норма действовала год или 10 лет, если бы она действовала даже один день, то в силу прямого указания закона, закон признал этих людей гражданами Российской Федерации. Кроме того, по 20-й...
В этом случае закон обратной силы не имеет.
Конечно. А это не имеет значения. Все, они являются гражданами Российской Федерации, независимо от того, считает это кто или не считает, оформлено это как-то документально или нет. Все, граждане Российской Федерации. Дальше. По 20-й статье старого закона о гражданстве, закона 91-го года, считаются восстановленными в российском гражданстве все, кто утратил его без свободного волеизъявления. Все. Не было заявления о выходе из российского гражданства. Не зарегистрировано прекращение российского гражданства. Значит, оно остается приобретенное по рождению, либо проживанию на февраль 92 года, если родился за пределами РСФСР.
Слушайте, Евгений, ну вам так легко рассуждать на эту тему. Вы вообще говорите все очень складно как и разумно, есть. И рационально. Как Юрий, да. Но вы попробуйте, вот представьте себе человека, который пришел, опять же, да, в Федеральную миграционную службу, где у него паспорт просто отобрали. И можно ссылаться на закон 91-го года, можно ссылаться на положение, старые положения закона о гражданстве, можно даже ссылаться на Европейскую конвенцию по правам человека и конвенцию
ООН. Она не регулирует вопросы гражданства, у них есть свобода мнения и прочие вещи. А гражданство – это мелочи наши российские. Кстати говоря, есть Европейская конвенция о гражданстве, она допускает лишение гражданства за преступление. Мы, слава богу, к ней не присоединились.
Угу. Ну, а что человек
вот
делает?
В этих ситуациях остается только обжаловать в суд. К сожалению, ситуация просто критическая, потому что в Москве можно найти юриста и обжаловать в суд. А за Москвой, за МКАДом, да вы судьи не найдете, который разбирается в вопросах гражданства. Уже не говоря о том, чтобы вынести законное решение. Вышестоящий суд отменит законное решение, скажет, да вы что, у нас такого никогда не было.
С руководителем правозащитной организации «Восход» Евгением Бобровым и правозащитником Сергеем Скотниковым беседовала Марьяна Тарачешникова. В эфире 15-я глава исторического цикла 1812. Она называется «От Ульма до Вены». Владимир Абаринов и историк Олег Соколов рассказывают о Европейской войне 1805 года.
Мы прервались на том, что превосходящие силы антинаполеоновской коалиции летом 1805 года начали наступление в нескольких направлениях – от Северного до Средиземного моря. Что же предпринял в ответ Наполеон? Олег Валерьевич.
Наполеон в ответ на это наступление, когда он получил известие о том, что началось наступление, что союзники вторглись в Баварию, он принимает решение очень ясное, четкое. И если вот весь план союзников, он похож на какое-то варварское нагромождение безалаберное, то план Наполеона был абсолютно ясен, прост и четок. У него было меньше в два раза войск примерно, так? Он реально мог бросить в бой для похода около 250 тысяч человек из 446 тысяч общих сил вооруженных Франции сухопутных. Эти войска он решил сконцентрировать там, где они больше всего нужны. Нанести удар по выдвинутой вперед армии австрийцев, по армии Мака, той, которая пошла в Баварию. И он писал в своих письмах, например, Бернадотту, который командовал войсками первого корпуса, который двигался из севера Германии, где он был расквартирован, он писал ему, не беспокойтесь по поводу севера Германии. Как только мы разберемся с этими, он писал, 100 тысячами австрийцев, на самом деле, там было 80, неважно, он округлял. Как мы только разберемся с этими 100 тысячами австрийцами, все остальное, так сказать, само собой будет решено. Он абсолютно точно сконцентрировал усилия. В Италии, в Северной, он не мог совсем бросить. Он оставил там минимально необходимое количество войск под командованием маршала Массена. Они находились в Северной Италии. Север Германии он вообще оголил. Он просто там никого не оставил. А всю великую армию, ту, которая находилась на берегу Ла-Манша, та, которая ждала момента для высадки в Англию, он стремительным маршем бросил на армию Макка.
Существует версия, что Наполеон обманул Макка, дезинформировал его, подсылал к нему шпионов с какими-то фальшивыми бумагами, в которых говорилось, что во Франции восстание, и Наполеон не может выставить против австрийцев значительные силы.
На самом деле ничего подобного не было. Наполеон двинулся на Макка с целью его разгромить, а не с целью там его каким-то образом хитрым окружать. Но вот в процессе он двигался так, он распределил свои корпуса, 7 корпусов Великой Армии, которые двигались на широком фронте, так, что они на марше постепенно сужали свой фронт, и так, чтобы они постарались нанести удар позади как бы армии Макка, обойти ее с тыла и навязать ей сражение с перевернутым фронтом, ее разгромить вдребезги. В процессе этого марша получилось так, что Мак, австрийский главнокомандующий, даже не понял то, что происходит вокруг него. Настолько все было стремительно, настолько войска передвигались Наполеона четко, скоординированно, с большой скоростью, что австрийский полководец, вопреки ожиданию Наполеона, остался на месте. Он не стал бросаться на прорыв, он не понимал, что его обходят. А когда он уже понял, что его обошли, что французские корпуса уже со всех сторон, он остался неподвижен, и у него уже не осталось достаточных сил для того, чтобы попытаться прорваться. И в конечном итоге произошло невообразимое. 20 октября Мак и его армия капитулировали в баварском городе Ульм. Я еще раз хочу подчеркнуть, что война развивалась на территории Баварии, которая являлась союзницей Франции. В Баварию австрийские войска вторглись. А баварцы, с которыми Наполеон очень хорошо сумел выстроить работу, они не перешли на сторону австрийцев. Так же, как не перешел ни Вюртемберг, ни Баден, они, наоборот, поддержали Наполеона. Таким образом, война началась на территории союзников Наполеона. И на этой территории 20 октября 1805 года Наполеон армию Мака фактически полностью разгромил. Он взял в плен, в Ульме непосредственно было взято в плен порядка 25 тысяч человек. Остальные войска австрийские были либо разгромлены в момент маневра, либо были пленены в момент других боев и отступления отряда эрцгерцога Фердинанда, который вырвался как бы из окружения. Но в конечном итоге вот эта 80-тысячная армия, она практически перестала существовать. Вот таким ударом буквально Наполеон начал войну ударом грома. С первого раза он сразу попал в самую главную армию союзников, ту, которая имела самую главную функцию, и ее выбил одним щелчком. И таким образом все это нагромождение союзных армий, оно оказалось, ну, как бы дало сразу трещину.
Разгром под Ульмом был катастрофой для австрийской армии. Потерпевшего поражение деморализованного генерала Мака мы встречаем на страницах «Войны и мира», когда он приезжает в штаб Кутузова с перевязанной головой и произносит свою трагическую фразу. При этом молодые русские штабные офицеры находят возможным из-под тишка издеваться над ним. Их забавляет поражение австрийцев. Но Андрей Болконский, который, как пишет Толстой, полагал свой главный интерес в общем ходе военного дела, делает им выговор, а Несвицкому, который останавливает его, говорит так: «Да ты пойми, что мы или офицеры, которые служим своему царю и отечеству и радуемся общему успеху и печалимся об общей неудаче, или мы лакеи, которым дела нет до господского дела». Увидав Макка и услыхав подробности его погибели, пишет Толстой, он понял, что половина кампании проиграна, понял всю трудность положения русских войск. Олег Валерьевич, в чем же заключалась трудность положения русских войск? Почему армия Кутузова вдруг стала отступать, и почему после поражения под Ульмом кампания была наполовину проиграна?
Значит, мы должны опять вернуться на театр стратегический. В то время как Наполеон совершал свой ульмский маневр, одна из русских армий, потому что несколько русских армий двигалось к границам, одна из них была наиболее выдвинута вперед. Это была армия под командой Михаила Леонидовича Кутузова, так называемая Подольская армия. В момент, когда Наполеон разгромил Макка, она уже выдвинулась практически до... То есть она не практически, она была на границе с Баварией. Она была в городе Браунау. И здесь произошел вот этот эпизод, который Толстой описал настолько великолепно, что я, вот, не знаю, историк-специалист в этой эпохе, я просто по-другому его не вижу. Кстати, Бондарчук в своем фильме показал его тоже абсолютно гениально. Он точно по Толстому, когда Мак появляется вот, без всякого сопровождения, какой-то генерал входит в русский штаб с замотанной головой, и его адъютанты не пускают Кутузу, потому что не понимают, кто это такой. Он подает, значит, визиточку свою, нацарапанную, два слова какие-то нацарапанные на бумажке. И тогда Кутузов выходит, немножко, так сказать, ничего еще не понимая. И когда Мак ему говорит, в книге он говорит по-французски, в фильме почему-то решили сделать по-немецки, он ему говорит: Vous voyez le malheureux Мак. Вы видите перед собой несчастного Мака. И Кутузов совершенно потрясен. Он вдруг в одну секунду понял все. Он понял, что то, что от австрийской армии не было никаких известий в течение нескольких дней, все это неспроста. Армия австрийская разгромлена. И действительно, ему с его 50-тысячной армией, он оказался теперь... Он еще не знает, конечно, всех сил Наполеона, но он понимает, что там наверняка огромное превосходство численное. И действительно, у Наполеона, вот имея на всем театре войны в два раза меньше войск, на решающем направлении у него в этой ситуации было троекратное превосходство над Кутузовым. Против 50 тысяч Кутузова, 150 тысяч у Наполеона. Троекратное превосходство на решающем участке, в то время как общее соотношение сил 2:1 со стороны союзников. Вот это называется, вообще-то говоря, военное искусство. И Кутузову ничего другого не оставалось, как отступать, а, ну, если еще точнее, просто бежать. Бежать к Вене. И интересно, вот здесь нужно сказать, что Кутузов проявил себя великолепным стратегом и дипломатом. Потому что австрийцы, естественно, в ужасе стали посылать ему письма. И, кстати, Александр с требованием защищать Вену. С требованием, чтобы он, так сказать, оборонялся на всех линиях возможных и так далее. Кутузов прекрасно понимал, что при таком соотношении численному и моральному оборонять хоть один рубеж, попытаться зацепиться на одном рубеже – это смерть. Потому что он сохранит армию только так, в том случае, если она будет отходить безостановочно. И, разумеется, задерживая французов в регардных боях. И она отступала, ну, практически бежала по дороге на Вену, преследуемая французами неотступно, но погода была плохая, и поэтому, естественно, так сказать, у преследователей было немножко меньше мотивации, чем тех, кто уходил от преследования, поэтому постепенно преследование отставало, и Кутузов, в общем-то, более-менее оторвался. Более того, он совершил великолепный маневр. Он, не доходя до Вены, он постоянно писал австрийцам успокаивающие бумаги, что он будет защищать Вену. И вдруг, не доходя до Вены...
Простите, Олег Валерьевич, мы не можем по радио показать географическую карту, но постарайтесь описать словами театр военных действий.
Нужно представить так, что дорога с запада на восток, на Вену, она идет вдоль берега Дуная. Кутузов шел с юга от Дуная. Слева от него был всегда Дунай. Сзади французы, справа горы. Узкая, достаточно, ну, узкая в стратегическом понятии, долина Дуная, несколько десятков километров. И вот по ней двигается армия Кутузова, на плечах у него французы. Впереди Вена. Кутузов обещал, что он будет драться под Веной, будет ее защищать. Но вместо того, чтобы защищать Вену, он внезапно форсирует Дунай под Кремсом. То есть уходит налево, на север. Форсирует Дунай и уничтожает за собой переправу. Тем самым французы оказались на одной стороне, Кутузов на другой. Но более того, на той стороне Дуная находился маленький французский корпус, который был создан специально для того, чтобы двигаться по берегу Дуная. Этот корпус был передан маршалу Мортье. И Кутузов внезапным ударом контратакует этот корпус. Ну, не весь корпус контратаковал, он контратаковал его часть. По-русски этот бой, который завязался, называется «Сражение под Кремсом». Французы называют его «Бой под Дюрнштайном». Это недалеко был замок, где знаменитый Ричард Львиное Сердце когда-то сидел в тюрьме у герцога австрийского. Так, так вот, это сражение, ну, скажем так, стратегически оно было задумано совершенно гениально. Тактически Кутузов его не слишком хорошо реализовал. У него было большое превосходство. Он мог разгромить полностью корпус Мортье, но он его только, скажем так, сильно помял. Мортье ушел. Часть дивизии Газана была действительно, это авангардная дивизия Мортье, понесла большие потери. Вот, пленные были захвачены. В любом случае, даже несмотря на то, что это был вовсе не разгром французов, а, скажем, такой хороший такой щелчок по носу, тем не менее, это, конечно, очень подняло моральный дух русских. Они уходили, и вдруг раз, они еще нанесли такой удар стремительный, и чуть ли маршала Франции не взяли в плен. Вот. Это, конечно, подняло боевой дух. Кстати, Толстой великолепно об этом состоянии Болковского, который участвовал в этом сражении под Кремсом, когда он такой восторженный приезжает, чтобы рассказать о сражении под Кремсом, он об этом очень хорошо пишет.
Процитируем роман. «Князь Андрей находился во время сражения при убитом в этом деле австрийском генерале Шмидте. Под ним была ранена лошадь, и сам он был слегка оцарапан в руку пулей. В знак особой милости главнокомандующего он был послан с известием об этой победе к австрийскому двору, находившемуся уже не в Вене, которой угрожали французские войска, а в Брюнне. Ночь была темная, звездная, дорога чернелась между белевшим снегом, выпавшим накануне, в день сражения, то перебивая впечатления прошедшего сражения, то радостно воображая впечатление, которое он произведет известием о победе, вспоминая проводы главнокомандующего и товарищей, князь Андрей скакал в почтовой бричке, испытывая чувство человека, долго ждавшего и, наконец, достигшего начала желаемого счастья. Олег Валерьевич, продолжайте.
Но дальше Кутузов думал, что он совершенно спокойно отойдет, а дальше произошло следующее. Французы вступили в Вену, и из Вены, в Вене точнее, они сумели захватить переправы через Дунай.
С историком Олегом Соколовым беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. С вами этот час была Ирина Лагунина, продюсер Андрей Амочкин. Всего доброго, счастливо.
Значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня — это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия — когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» остается. У микрофона Игорь Померанцев. С 10 ноября мы прекращаем вещание на средних волнах в Москве и Московской области. Но то, что мы делаем на нашем сайте «Свобода.орг» в виде текстов, подкастов или видеоматериалов. Слушайте нас и на коротких волнах. Радио «Свобода» с вами.